Когда мне было 12 лет или около того, я ходил в детскую компьютерную школу на программирование. Она находилась в соседнем районе, в школе, но не в той, в которую я ходил учиться. Кроме информатики, у нас еще был английский, причем иногда между уроками получалось окно примерно в час. Сама детская компьютерная школа была для той муниципальной школы, в которой она находилась, чем-то вроде стороннего бизнеса, наверное. Ну, то есть арендовала помещение. В общем, из детской компьютерной школы можно было легко попасть в школу эту обычную, что мы и делали во время того самого окна. В основном мы просто бродили по этой школе и тупили, но однажды решили заглянуть в столовую и попали как раз на накрытие столов. И тут главная повариха нас подзывает и хитро так говорит: «Ребятки, а хотите подзаработать себе на обед?» Когда тебе 12 лет, тебе всегда хочется есть, или это так было только у меня. Я и сейчас постоянно хочу есть, короче, мы согласились. Условия были простые: мы помогаем раскладывать еду по столам, а нам за это перепадает стандартный рацион школьника на тот день. Котлетка с пюрешкой плюс в качестве поощрения столовская пицца. Работа очень простая: подходишь к тете на выдаче, выкладываешь на поднос с тарелки с котлеткой и пюрешкой, несешь к столу и выкладываешь. Потом то же самое делаешь со сладким чаем. Проблема заключалась в том, что делать это надо быстро, потому что скоро большая перемена, а если все тарелки не будут на местах во время обеда, случится что-то страшное. Короче, трое 12-летних пареньков бегали в течение 20 минут между столами и кричали такие фразы, как «две пюрешки на третий столик», и нам тогда казалось это офигенно смешной шуткой. После того, как мы все сделали и уже поели, тетя-повар спросила: «А вы что, типа, откуда такие?» И мы говорим: «А мы из компьютерной школы», на что она ответила: «Ну вот, людей кормить, это вам не на кнопки нажимать. Это 7-й выпуск «Чайного паладина», и мы сегодня будем готовить и нажимать на кнопки, иногда одновременно». Сегодняшний выпуск затевался с единственной целью — рассказать про главную игру моих новогодних праздников, и это не Red Dead Redemption 2, а Overcooked 2, которая посвящена нелегкой поварской судьбе. На момент подготовки этого выпуска мне не пришло в голову поискать каких-нибудь еще произведений на тему кулинарии, вместо этого я решил приготовить томатный суп. Это у нас будет во второй половине подкаста. Чай на сегодня – зеленый чай Милфорд. Продолжаем изучать линейку этого потрясающего чая. В общем, сегодня чай Милфорд с ягодой опунции. Опунция, как я понял, это кактус, у которого есть ягоды. Судя по тому, что написано на упаковке, в этот зеленый чай добавляют только спелые ягоды этой самой опунции. Про уникальный вкусовой букет этого напитка вы узнаете в конце выпуска, а сейчас мы перейдем к главной теме, ради которой у нас все и затевалось. Итак, Overcooked 2 – это вторая часть знаменитой серии Overcooked, о которой я никогда не слышал вплоть до декабря. Про игру я узнал от одного хорошего и гораздо более популярного подкаста, чем этот. Это подкаст, который называется «Завтракаст». В нескольких выпусках там перед самым Новым годом ведущие упоминали какой-то легендарный стрим по Overcooked, игре про поваров, в которую очень весело играть в компании друзей. Правда, потом они добавили, что игра рушит семьи и убивает дружбу. Перед самыми новогодними праздниками у меня очень явно стоял вопрос о том, что, собственно, делать в новогоднюю ночь, и я волевым решением купил тот самый Overcooked 2, чтобы спасти новогодние праздники. У меня получилось. Ну, в смысле, спасти новогодние праздники. Ну и купить тоже получилось. Игру делала команда Ghost Town, которая до этого сделала только Overcooked 1, совместно с Team 17, которая, как мы знаем, легендарная студия, и делает игры про червей, которые, как известно, лучше патигейм, причем еще с тех времен, когда такого слова, как патигейм, еще не было, и все просто собирались у одноклассника за одним компьютером и бросались святыми гранатами и взрывающимися коровами. Сама Overcooked 2, кстати, оценена в интернете исключительно на восьмерки, девятки и десятки, так что если для вас оценки игровых изданий или пользователей Стима имеют значение, то эту игру я вам уже, в общем-то, продал. Правда, с небольшой оговоркой. Если мы в прошлом выпуске говорили про игры, в которые можно играть одному, то сегодняшняя игра, хоть и имеет режим для одного игрока, как мне кажется, совсем для этого не предназначена. То есть, если будете играть в Overcooked 2 в одиночку, можете оценку, наверное, снизить смело на 1 балл. Игра абсолютно точно предназначена для кооперативного прохождения, так что вам понадобится как минимум один товарищ, лучше три. Я сейчас очень быстро расскажу про сюжет, потому что там долго про него рассказывать все равно не получится. игра у нас начинается с того, что вокруг замка и из могил поднимаются голодные кусочки хлебушка, и ваш король, это такой усатый дяденька с головой луковицей, говорит вам: вы его лучшие повара, и вам нужно накормить эту ораву голодного хлеба. Рядом с королем у нас стоит очень серьезная собака и смотрит на вас. Все. Это весь сюжет. Вы отправляетесь на своем поварском автомобиле по всему королевству кормить голодную выпечку. Как, собственно, в это все играть? Каждый игрок управляет одним поваром. В зависимости от вашего настроения, он может быть роботом, осьминогом, енотом на инвалидном кресле, крокодилом или человеком любой расы, цвета и кожи. С diversity в игре все хорошо, и это хорошо. У вас есть три основных действия. Поднять, положить — это раз. Порезать на разделочной доске — это два. И прыжок для ускорения своего повара — это три. Вверху экрана у нас появляются заказы на блюда, которые нам нужно приготовить, и у них, у этих блюд, есть таймер. Перед каждым матчем, перед каждой игровой сессией на экране показана схема, как готовится то или иное блюдо. Вы готовите блюда, выкладываете их на тарелочки, относите на специальный прилавок для выдачи, ну, очевидно, официанту какому-нибудь. Его у нас в игре не видно никогда. Например, чтобы приготовить суши с рыбкой, вам нужно взять рыбку, отнести ее на разделочную доску, нарезать, взять рис, положить его в кастрюлю, поставить ее на конфорку, подождать, пока он сварится, выложить его на тарелку, на которую вы уже предварительно положили нори, или как называется эта зеленая штука, которую заворачивают суши. Добавить туда нарезанную рыбу, и все, суши готовы, можно относить. Вот так просто. Порядок приготовления, понятное дело, произвольный. По игровой логике, чтобы получилось блюдо, на тарелке должны соединиться все ингредиенты в том состоянии, в котором нужно, то есть в приготовленном. Когда играешь один, у тебя есть два повара, между которыми можно переключаться кнопкой. Это сложно и совсем не весело. Возьмите дружочка под руку, и вот вы уже вдвоем против оравы голодающих, готовите суши, и всем весело. Когда вы освоитесь с базовыми навыками, игра подкинет вам дополнительные задачи, и вам нужно будет брать грязную посуду, мыть ее, потому что блюдо не выдается без тарелки. А также, если у нас кастрюля или сковородка стоит на плите дольше, чем нужно, появляется красный треугольник с восклицательным знаком, и если не снять ее с конфорки, случится пожар, который надо будет тушить огнетушителем, который твой напарник положил куда-нибудь подальше, потому что он ему мешал. Все эти действия вы выполняете для того, чтобы получать очки. За каждое приготовленное и выданное блюдо вы получаете определенное количество очков в зависимости от его сложности и своевременности исполнения. Кроме самого таймера на блюдах, у вас еще есть общий таймер. Каждая игровая сессия длится, по-моему, около 3 минут, за которые вам нужно успеть максимальное количество заказов выполнить и желательно никакой заказ при этом не пропустить. То есть, чтобы у него не вышел таймер. Как вы понимаете, когда у вас время ограничено, вам нужно выполнять большое количество разных последовательностей действий в определенном порядке, и причем еще кооперироваться с другими людьми, возникает ситуация, когда кто-то начинает тупить, кто-то начинает орать на того, кто тупит, и при этом сам начинает тупить. И все начинают тупить, и вы заваливаете один заказ, второй заказ и проваливаете уровень. Это если вы не умеете кооперироваться, потому что быть слаженной командой в этой игре очень важно. Это практически игра про слаженные команды. Когда вы все освоитесь со всеми базовыми и небазовыми действиями, в игре начинаются уровни, где вам будет просто тяжело или опасно перемещаться. Например, есть уровень, где выдача блюд находится через дорогу с оживленным движением, и вас может сбить машина, пока вы несете суши с огурцом. Суши с огурцом будут безвозвратно утеряны, если что. Или появляются уровни, где ты не можешь добраться до продуктов, и тебе должен их кидать другой игрок, а ты уже будешь их готовить, выкладывать на тарелочку. Это все порождает, сами понимаете, дичайший хаос. Но на самом деле любой уровень можно укротить, применив к нему четкий план. Вы разделяетесь на четко обозначенные роли, все совершают по 2-3 действиям, и у вас получается конвейер, как на настоящей кухне, и все становится хорошо. В такие моменты, понятное дело, у вас чувство единения с командой, все обнимаются, поздравляют друг друга с победой и желают всем долгих лет жизни. Теперь пара слов про музыку. Она, конечно, наверное, не гениальная, но все равно довольно крутая и качественно сделанная. В главном меню, точнее, не в главном меню, а когда мы ездим на основной карте между локациями, у нас играет, по-моему, дуэт из укулеле. Такой очень расслабляющий, веселенький мотивчик. А на некоторых уровнях может играть практически оркестровая героическая музыка, и когда ты выворачиваешься от падающих камней, горящей плиты, бежишь со своей жареной картошкой и курочкой к выдаче, ты прямо ощущаешь себя таким героическим поваром. Короче, музыка создает нормальное, классное игровое рабочее настроение и, в принципе, наверное, со своей задачей справляется. И больше-то про нее, наверное, ничего и не нужно говорить. Разве что можно добавить, что такая веселенькая музыка вас может, скажем так, немножко обмануть. И вообще вся стилистика, в которой сделана игра, она такая вся веселенькая, такая вся милая, все такие няши-мяши. Это не так. Если вы не сможете нормально скооперироваться с теми, с кем играете, то вы, возможно, даже можете поссориться. Поэтому, если вы... Вам нужно держать себя в руках. Да, и не орите на своих близких, пожалуйста. И тогда все будет хорошо. В оконцове... Так сказать, в завершении хочется сказать, что Overcooked — это крутейший пати-гейм, игра для вечеринок. Если вас задолбало играть уже на вечеринках в Mortal Kombat или какие-то там файтинги, или в гонки, то у этой игры есть все, из чего складывается хороший пати-гейм. Там простая базовая механика, при этом, ну, она... Как это? Легко выучить, сложно достигнуть мастерства. Ну, такое, да. И хорошая, простая базовая механика. И там есть очень качественное, классное взаимодействие с другими игроками. И из этого у нас складывается крутой пати-гейм, в который можно играть, ну, наверное, на любой вечеринке, в принципе, со всеми, кто в состоянии держать джойстик. Или любой другой контроллер. В общем, Overcooked 2 обязательно попробуйте, если у вас есть с кем это попробовать. А я, наверное, сейчас перейду ко второй части подкаста, в которой я буду готовить томатный суп. И прямо сейчас мы поговорим о том, какие нам понадобятся ингредиенты, и плавно будем переходить на кухню. А может быть и резко, кстати. Итак, для того, чтобы приготовить томатный суп по моему личному рецепту, который я взял из интернета, вам понадобится 5-6 томатов, в зависимости от их размера. Лучше брать томаты покрупнее. Также вам понадобится некоторое количество луковиц, от 2 до 3, опять же, в зависимости от их размера. Нарезанные, нашинкованные луковицы должны полностью покрывать дно кастрюли, в которой мы будем готовить суп. Собственно, нам, естественно, понадобится кастрюля. Чем больше, тем лучше, потому что вы захотите сварить побольше этого супа. Он замечательный. Кроме всего этого, вам понадобятся томаты в собственном соку. Вы легко их найдете в любом супермаркете. Также не забудьте купить зелень, сыр для сервировки и какую-нибудь белую субстанцию, которую вы обычно добавляете в супы, например, сметану или майонез. Вот я сходил в магазин, купил все, что мне нужно, помыл руки, достал нож, перенес ноутбук на кухню, поставил микрофон. Сейчас у нас впервые в истории «Чайного паладина» live action, можно сказать, в прямом, ну, не, конечно, не в прямом, в переносном эфире будем готовить томатный суп. Начинаем мы с того, что берем две луковицы, примерно чуть меньше кулака, наверное, такие средние, может быть, это даже большие, не знаю. У меня лук красный, но вы можете использовать какой вам нравится или какой есть, в принципе, это не так важно. Вот. Если у вас красный лук, наверное, знаете, он очень сильно красит все вокруг, поэтому если не хотите покраситься,
лишний раз, то наденьте какую-нибудь одежду, которую вам не жалко. Вот, в общем, пока я режу луковицы, у меня на плите уже стоит кастрюля, пока еще не включенная, потому что я не уверен, что смогу их быстро порезать и одновременно при этом говорить. Ну, раз уж у нас сегодня кулинарный выпуск, давайте, наверное, попытаемся повспоминать, как у нас еда фигурирует во всяких разных произведениях. Наверное, это будет такая бессистемная болтовня. Ну, впрочем, ничего нового. В «Чайном паладине», по-моему, так всегда и было. Ну, в первую очередь, из того, что мне, ну, очень сильно близко, давайте вспомним, наверное, видеоигры. Как у нас еда фигурирует в видеоиграх. Ну, тут первое, что, наверное, приходит на ум. Если кто смотрел видеоблог Angry Video Game Nerd, у него там есть серия роликов про игру Castlevania. Это я к чему? К тому, что там можно разбить стену кнутом. Тоже, кстати, интересная такая идея. Кнут, который разрушает там вообще все, по-моему. Этот убийца вампиров, вампир киллер. Вот. Мы нарезаем лук, и, кстати, настолько мелко, насколько можем. Нам большие кольца там или еще что-то в супе не нужны. Суп у нас будет типа такого супа-пюре. В конце нужно будет использовать погружной блендер. Поэтому, ну, если у вас нет погружного блендера, вы можете тогда просто все очень сильно измельчить. В общем, да, значит, там есть такая интересный момент, когда кто-то там из этих людей, семейство этого, как же их там зовут-то, все вылетело из головы, разбивает кнутом стенку, и там, значит, лежит кусок курицы, который восстанавливает здоровье, при том, что в игре есть сердечки, которые выбиваются из подсвечников, сердечки здоровья не восстанавливают, они восстанавливают заряды у его оружия дополнительного. Вот. Ну да, в стене лежит кусок индейки, который, или сэндвич там, ой, не сэндвич, это ростбиф какой-то. В общем, замурованный в стену, разбиваешь его, достаешь, кушаешь, восстанавливаешь здоровье. Ну да, как бы, наверное, долгое время в играх еда представляла собой так, то же самое, в принципе, что и какое-нибудь зелье, которое восстанавливает здоровье. Я не могу сказать, что это так было всегда, и в старых, и в играх так было всегда. У меня, ну, не берусь судить, как бы исследования я не проводил, но, наверное, не будет большим преувеличением сказать, что в большинстве игр они не идут дальше, чем чтобы использовать еду просто для восстановления здоровья или, ну, например, выносливости. Как, например, не знаю где. Как, например, в Скайриме, допустим. По-моему, там еда... А, еда там восстанавливает тоже здоровье, и какая-то еда, по-моему, там еще восстанавливает выносливость. Ну вот в последнее время у нас в видеоиграх наметился тренд, что еда — это больше, чем еда. В основном такие игры у нас приходят, как мне кажется, из Японии по большей части, потому что японцы вообще просто супер сильно помешаны на еде. Они просто делают из еды культ самый настоящий. Как бы очень, наверное, многие блюда у них слишком, ну, сложноватые такие для того, чтобы их приготовить. Хотя, насколько я знаю, те же самые суши, которые все у нас здесь едят, которые, возможно, далеки от того, что у нас в Японии, они, конечно, японцы суши едят только по особым поводам. Для них это тоже не еда, которую они едят регулярно. Судя по тому, что я знаю о повседневной жизни в Японии, и там очень часто питаются растворимой лапшой, потому что все работают, и нет ни у кого времени на то, чтобы готовить сложные блюда. Хотя, что может быть сложного? Нет. Вообще-то, если кто-то пытался хоть раз в жизни приготовить суши, знают, что это нифига не просто. Начиная от того, что нужно правильно сварить правильный рис, там, правильно нарезать рыбу, чтобы никто не умер, и все такое прочее. Так вот, японцы вообще во всех произведениях, наверное, во многих, то есть, если мы говорим про аниме, про мангу не скажу, мангу не читаю, к сожалению, очень мало. Они очень любовно изображают еду, и это относится к видеоиграм и, ну, в общем, ко всему тому, что мы смотрим японского. несмотря на то, что вот в аниме, например, персонажи могут быть нарисованы, ну вот в типичной такой аниме-стилистике, которая не подразумевает там сильных заморочек каких-то с тем, чтобы их как-то детально изобразить, но на фоне этих персонажей обратите внимание, как изображается еда. Иногда она прорисована гораздо детальнее, чем персонажи. То же самое вот можно сказать про, если кто играл, в Final Fantasy 15. Игра про мальчиковую рок-группу, которая ездит на очень дорогом автомобиле. Там еда, мне кажется, даже красивее, чем в реальной жизни выглядит.
Сейчас я перекину нарезанный лук в кастрюлю и вторую луковицу начну резать.
Перекинул луковицу в кастрюлю, она практически нарезанная полностью закрыла дно. Я думаю, что больше не нужно добавлять. Все-таки суп томатный, а не луковый. Почему я здесь в рецепте не даю точного количества каких-то продуктов? Потому что, ну, скажем так, если вы чуть-чуть измените соотношение, то хуже не станет, суп от этого хуже не будет. Тем более, я надеюсь, что он вам так понравится, что вы приготовите его еще раз после этого. Я нарезал лук. Сейчас я включу конфорку, чтобы она разогрелась, и налью туда немножко масла. Оливкового или подсолнечного, какого хотите, какое вам больше нравится. Лук нам нужно будет слегка обжарить. Вот, а пока мы это делаем, нужно помыть помидоры, которые вы купили или которые у вас есть. Если вы их еще не купили и пойдете это все покупать. После того, как это послушать, берите, наверное, помидоры побольше, потому что их нужно будет очистить от кожуры, и как бы это довольно утомительный процесс, и вы не захотите его делать долго, потому что маленькие помидорки вы будете чистить долго. Так, ну, прервемся на мытье помидоров. Так, ну вот, помыли помидоры, пока мыл помидоры, я поставил чайник, чтобы вскипятить воду. Это вот он сейчас только что пикнул. А кипяченая вода нам будет нужна для того, чтобы снимать с помидоров кожицу. Если кто-нибудь когда-нибудь пробовал снимать с помидоров кожу, он знает, что это примерское занятие, довольно непростое. Вот, поэтому мы прибегнем здесь к древней китайской технике, которая называется бланширование. Кто не знает, это ошпаривание кипятком. Чтобы снять кожу, короче, с помидора, нам нужно снизу, не там, где у него крепится его плодоножка, а с другой стороны сделать надрез крестообразный, положить помидор в какой-нибудь половник и кинуть его в кипяченую воду, в кипяток, и подержать там несколько секунд. После того, как он там полежит, мы его вынимаем и перекладываем холодную воду, после чего кожу будет гораздо легче с помидора снять. Так вот, Final Fantasy 15, да, там, если кто не играл, это серия, в которой вы, вашим персонажем является молодой король, который путешествует вместе со своей свитой из королевской гвардии и прочих дворян по такому, ну, типа, ну, что-то какая-то альтернативная современность с присутствием магии. Так вот, у всех персонажей, их там всего 4, есть свои хобби. Кто-то увлекается фотографией, кто-то выживанием в дикой природе. Сам главный герой увлекается рыбалкой. Один из его друзей, такой самый идентичный чувачок в очках, он мастер готовить еду. И нужна эта еда. Он ее делает на каждый привал. Вы выбираете, что можно приготовить, исходя из того, какие у вас ингредиенты есть. И он готовит что-нибудь, что может. И вот эта самая еда дает вам не просто вас лечит, а лечит вас просто на самом деле отдых. Ну, странно, да, если бы еда восстанавливала единицы здоровья, если подумать. Еда вам дает какие-то дополнительные бонусы в бою обычно. Насколько я помню, только в бою она их бонусы и дает. Так что если вы будете там увлекаться сильно готовкой, а увлечься ей стоит, потому что, как я уже говорил, блюда выглядят там просто потрясающе. Хотя бы просто посмотреть на них. Никакой инстаграм еды не захочется вести. Вот пока я это все говорил, я снял кожу с первого помидора. Я для этого использовал обычную картофелечистку. Вы можете использовать нож или что вам удобно. Сейчас я помешаю лук немножко. Другое, что приходит на ум, это то, как в 17 году на Nintendo Switch вышла Legend of Zelda. Зельда последняя. Там тоже еде уделяется большое внимание. Во многом еще не только она дает какие-то вам бонусы в виде выносливости, которая в этой игре, ну, очень сильно важна, где вы будете очень много времени проводить, лазая по горам, потому что вам будет впадлу их обходить. Вот. Ну вот, кстати, второй помидор довольно долго пролежал в кипятке. Ну, несколько минут, наверное. И после того, как я его окунул в холодную воду, кожа с него слезла даже без помощи картофелечистки. Вот. В общем, еда там выполняет в том числе и такие функции, как охлаждение или нагрев вашего персонажа, вашей температуры, потому что, как, если кто не знает, в игре там реализована механика погоды. Погода очень сильно влияет на геймплей. Ну, точнее, не погода, а то, что... Ну и погода тоже. Климат влияет на геймплей. Если вы идете в холодный регион, и у вас нет теплой одежды специальной, которая защищает, вы будете получать урон от холода. Если вы не хотите этот урон получать, и у вас нет теплой одежды, вы можете сожрать, например, острый перец, который растет, ну, там везде, много где. Точнее, нет, он не много где везде растет, а на самом деле его еще надо поискать. Вот. Очень многие ингредиенты начинают там работать, то есть их просто так сожрать нельзя, они будут работать только если вы их будете сочетать с каким-нибудь мясом или с фруктами. Пожарите фрукты вместе с перцем. Почему нет? Сладкое и острое, как известно, бывает, что неплохо сочетаются. Ну и в Зельде, конечно, готовить очень весело и приятно. Сейчас, минуту, помешаю лук еще. На слабом огне лук размягчился. Сейчас его я пока кастрюлю снял с плиты, чтобы он не сгорел к чертям. Сама готовка в Зельде представлена в виде такой простой, ну, наверное, мини-игры, можно сказать. Вы комбинируете различные продукты между собой и получаете разные эффекты. Также можно использовать всякие запчасти от монстров, которые вы получаете, когда их побеждаете. Если вы их смешиваете с лягушками или насекомыми, можно получить какое-нибудь зелье, которая будет давать какой-нибудь согревающий, охлаждающий эффект, восстанавливать выносливость, например. Но еда в этом смысле как бы круче, потому что ее, она еще, помимо всего прочего, восстанавливает здоровье. Особенно сильно здоровье там восстанавливает мясо. Наверное, я не знаю, не было скандала мирового, чтобы вегетарианцы там сказали что-нибудь такое на эту тему. Последние три помидора я зарядил в кипяток. Сейчас они там немножко полежат. В принципе, кожу снимать с помидоров не то чтобы очень обязательно, но вообще рекомендую, потому что потом не всяким блендером ее можно будет перемолоть. И вам ее придется вынимать из супа, если вы не очень как-то похожице помидоров угораете. Так вот, готовка там представлена в виде такой мини-игры. Кидаете все на сковородку, нужно перед этим зажечь огонь, конечно. И овощи там начинают прыгать на этой сковородочке под веселую музыку, и вы в итоге получаете какое-нибудь блюдо. Кажется, там за приготовление нет. По-моему, там никаких очевых в этой игре нет. Ну, в общем, вот так вот. Эту механику, кстати, она после Зельды, мне кажется, стала очень модной. В частности, она встречается в более простом виде в Red Dead Redemption 2. Там тоже нужно питаться регулярно. Можно как бы забивать на готовку и питаться консервированными продуктами. Но просто приготовленные блюда, они более эффективны. Ну, сильнее восстанавливают все ваши характеристики. Ну и вот там можно просто пожарить мясо, а можно, например, пожарить мясо с травками, которые вы там насобираете. И в зависимости от того, какие травки вы добавите, те характеристики оно вам сильнее и восстановит. А вот, какие-то помидоры приходится все-таки... Ну, вода остыла, кипяток этот уже не кипяток, и приходится снова картофелечисткой счищать кожу помидоров. Ну, ничего не поделаешь, заново кипятком их заливать, это дело такое муторное. Если попытаться повспоминать еще, как у нас еда в видеоиграх присутствует, в каком виде, нельзя не пройти мимо недавней, ну как недавней, для меня недавней, потому что я ее по скидке купил только в октябре, кажется. Monster Hunter World от Capcom, серия, в которую я не играл до этого, первая часть серии, в которую мне довелось поиграть. Могу сказать, что она мне очень даже в целом зашла. Я про нее, наверное, расскажу как-нибудь в следующих выпусках. Может быть, даже вообще в следующем выпуске. Вот. Там, значит, есть такая штука. Если кто смотрел ролики, там... Если кто не смотрел, сейчас расскажу. С вашим персонажем постоянно присутствует компаньон в виде котика, который ходит на двух ногах. Они там называются Полико. Или Полико. Полико, я думаю. Так вот, в лагере, где собираются эти охотники за гигантскими монстрами, а это то, чем вы занимаетесь в игре Monster Hunter World, охотитесь на гигантских монстров. Ждите следующего выпуска Чайного паладина, все подробно расскажу. Так вот, там в лагере есть такой здоровенный мускулистый кот без глаза, который является поваром. И у него в помощниках очень много маленьких котиков. Вы ему... можете приносить, он вам дает квесты на то, чтобы вы приносили новые ингредиенты для столовки. И когда вы отправляетесь на охоту, как правило, вам нужно хорошо, крепко пообедать. Вот если вы даже не собираетесь играть в Monster Hunter World, вам вообще по боку это все, вся эта вселенная, все эти динозавры с перьями, вам на это все плевать, просто посмотрите, наберите на YouTube Monster Hunter World, там, не знаю, cooking scenes, например, да, сцены готовки. И там увидите, как эти коты потрясающе готовят всякую разную еду, которую ставят потом перед вашим персонажем, и он ее уминает так, что просто, я не знаю, он еще пьет какой-то горячительный напиток из большой кружки так, что не очень понятно, как он в таком виде потом отправляется на охоту. Реально, наверное, лучшая вообще сцена готовки, если бы я составлял топ, она бы у меня, наверное, вошла, не знаю, мне кажется, это даже интереснее, чем кулинарное шоу смотреть. Вариантов, правда, таких сцен там немного, всего, по-моему, 3 или 4, но посмотреть их стоит все определенно. Это выглядит очень круто. Ну и еда там, соответственно, в Monster Hunter World также дает вам бонусы к здоровью, выносливости, естественно. Ну и, помимо прочего, дает вам сопротивляемость, повышает сопротивляемость к определенным элементам, стихиям. Если вы знаете, что идете убивать, охотиться на какую-нибудь огненную тварь, которая пуляет огнем или еще что делает, имеет смысл, наверное, повысить сопротивляемость к огню. Ну вот из того, что мне вспомнилось по видеоиграм, был такой сериал «Ганнибал», очень популярный во многом благодаря потрясающему этому датскому актеру Мадсу Миккельсену, у которого очень странное лицо, и которого я с нетерпением жду увидеть в грядущем Death Stranding. Вот там, если кто не знает, Ганнибал готовил блюда из людей. Причем готовил он их, ну прям, что называется, показывали это как какой-то... Есть такой жанр фудпорн, когда очень красиво показывают еду, а ты на нее смотришь, и тебе тоже хочется... поесть такой красивой еды. Ну или хотя бы рядом постоять. Помидоры, мы их уже, кстати, за этими веселыми разговорами почистили все. Теперь что нам нужно сделать, это удалить сердцевину. Я это делаю простым крестьянским способом. Разрезаю помидор пополам и вырезаю тетраэдр. Ну или что это? В общем, треугольный такой разрез делаю и вырезаю серединку. Из помидора серединка нам точно не понадобится. Вырезаем середину из помидоров и нарезаем их на такие куски. Примерно каждый помидор на 8 или больше 10 частей, как получится. Это зависит от размера помидоров. Кстати, я не сказал, а надо было, наверное, сказать, если вы вдруг уже жарите лук у себя в кастрюльке. Есть такой лайфхак, к которому я сегодня не прибегнул, и, возможно, я пожалею об этом. Как определить, сколько вам нужно помидоров, вы можете до того, как начать жарить лук. Так, мне нужны эти помидоры, сейчас уже нет места на разделочной доске, нужно переместить их в кастрюлю сейчас. Начинаем потихоньку помидоры складывать в кастрюлю, опять ставим ее на огонь, разогреваем. Помидоры должны чуть поднагреться в этом всем. Так вот, чтобы определить, сколько вам понадобится помидоров для этого супа, вы можете перед тем, как жарить лук, в кастрюлю просто мытые помидоры сложить, нечищенные еще и не порезанные, и посмотреть, сколько они там занимают места. Они должны занимать место по объему примерно половину или чуть-чуть меньше. Все зависит от того, какого объема вы купили консервированные помидоры в собственном соку. Вот, уже начал нагреваться и шкварчать лук. Итак, дорезаем оставшиеся помидоры, отправляем их в кастрюлю. Мне кажется, что я немножко не успеваю, поэтому надо ускоряться. Как-то угрожающе начинает она шкварчать, поэтому сейчас все будет грубо. О, кстати, вот я вспомнил очень интересный взгляд на приготовление пищи. Если кто смотрел, одно время был очень популярен канал на YouTube, который назывался Regular Ordinary Swedish Mealtime, который вел мужик, который говорил на смеси шведского и английского. Такой бородатый мужик, который орал в камеру, избивал продукты. И, ну, все это у него там называлось всякими black metal и death metal названиями. Типа брутальный варварский завтрак, brutal barbaric breakfast и все такое прочее. Из этого канала я понял, что шведы практически во всю еду, которую готовят, ну, по крайней мере, этот мужик делал так, во всю еду он клал, добавлял сливки или молоко. Практически во все. Тушил мясо в сливках и так далее и тому подобное. Не знаю. Я как-то не рискую пока пробовать. Мне кажется, молоко свернется просто от такой температуры, при которой все готовится. Ну и, конечно, мы теперь знаем, что майонез полезен для здоровья. Из этого канала, как говорится, it's good for you. Кто не видел Regular Ordinary Swedish Mealtime, наберите на YouTube. Неплохо проведете часик или полтора. Я уложил порезанные помидоры в кастрюлю. Она у меня, как раз вся эта порезанная масса, заняла чуть меньше половины по объему. Она еще уменьшится, так что, в принципе, с количеством помидоров я угадал. Сейчас нужно чуть-чуть подождать, чтобы они размягчились. После этого можно взять какую-нибудь штуку, которой вы толчете картошку, например, когда готовите пюре. Ну вот, в общем, нужно нам помидоры раздавить, дождаться, пока они дадут сок, и начать их давить специальной штукой, которой вы давите картоху, например, чтобы это все дело размельчить, уплотнить и лишний раз перемешать. Следите за тем, чтобы у вас это все не сгорело к чертям собачьим или не подгорело слегка, как у меня, пока я с вами задушевные беседы вел. Я за это время взял шнур для микрофона подлиннее, переставил его поближе к плите. Я надеюсь, что будет всем слышно. В общем, раздавил я это все до такого кашеобразного состояния. В общем, теперь нам нужно взять наши помидоры в собственном соку. Эту банку мы откроем и, не глядя, вываливаем прямо в кастрюлю. И вот теперь она по объему получилась чуть больше середины. Если вам нравятся немножко более жидкие супы, можно добавить воды немного. Вот. Теперь самое время это еще раз перемешать, раздавить все помидоры, которые у нас в собственном соку были. Они мягкие, раздавятся легко, с влажными чпокающими звуками. И после этого можно начинать добавлять специи, которые у нас идут по вкусу. Сейчас расскажу, какие добавляю я, по крайней мере. Итак, какие специи? Ну, кубик бульонный, почему нет? Я в этом вообще ничего такого не вижу. У меня кубик бульон с говядиной на косточке. Одного кубика мне хватит с головой. Бросаю его туда. не забываю это все потом перемешать. Соль по вкусу не переборщите, а то скажут, что влюбились. Так, что еще? Я обычно все, что готовлю, добавляю туда черный перец. У меня модный в горошках с мельницей. А помидоры. Так как у нас помидоры, это значит, что не помешают итальянские травы, прованские травы, какие угодно. С помидором, наверное, большинство видов трав хорошо зайдут. Кроме того, немножечко, совсем чуть-чуть, я добавляю молотый чили, это который острый перец красный. Очень аккуратно. Нужно совсем чуть-чуть. У меня дома не очень любят острое. Я сам острое люблю. А на кончике ножа, типа того. Вот. Лаврушка. Не, лаврушку не будем добавлять. Мы же... У нас тут невысокая кухня. Обойдемся без лаврушки. Вот очень, кстати, классно заходит паприка копченая, молотая. Этот перец не острый. Он дает... такой немножко, как вы могли догадаться, копченый запах и привкус. Ничего себе! Вот это да! Ее можно сыпануть чуть-чуть побольше. Вот, мы это все не снимаем с огня. Огонь можно немножко увеличить. После того, как мы туда все добавили, оно у нас прекратило кипеть. Наша задача сейчас это обратно довести до кипения. Имбирь молотый нет, а вот итальянские травы определенно да. Добавляем. Можно особо не жалеть. У меня тут как раз чуть-чуть осталось. Можно все высыпать в терке. Ну и, типа, многие любят еще к томатным всяким делам добавлять оливковое масло. Уже сверху. Не очень много. Так. Немножечко совсем. Немножечко оливкового масла. На зубочек. Вот. Можно попробовать добавить сахар на самом деле. Для меня это на самом... немножко дикость. Казалось бы, не могу к этому привыкнуть, что сахар можно добавлять в еду, которая не должна быть сладкой. Но помидоры довольно кислые. Можно эту кислоту попробовать уравновесить с сахаром. Главное не переборщить. В прошлый раз, когда я готовил, я сыпанул лишнего. Я возьму половину чайной ложки. Вот вся эта бурда. Теперь ждем, пока она закипит. Ее нужно еще раз перемешать. У меня вообще запись идет? Да, идет. Так. Перемешиваем это все еще разочек. Ну, получилось в этот раз жиденько как-то. Я думаю, все равно будет нормально. Это, наверное, из-за того, что я добавил воды. Все в этом супе хорошо. То, что его очень сложно испортить. Я прям, наверное, сейчас как в кулинарной передаче разговариваю. Всегда хотел попробовать. Так, мы положили в суп на этом этапе все, что в нем должно быть. И нам осталось дождаться, чтобы он закипел. Несколько минут его прокипятить. А в это время мы можем натереть сыр, с которым мы будем его подавать. Переезжаю обратно за стол. Сыр можете взять любой, который вам нравится. Я в сырах неприхотлив. Люблю российский сыр. В этот раз что-то захотелось праздника. Взял ламбер. Вот такие вот рабоче-крестьянские эти мотивы. Натираем сыр. На самом деле много сыра в этом деле не бывает. Особенно если вы любите сыр. Поэтому, ну вот у меня четвертинка этой головки ламбера. Я планирую стереть половину этой четвертинки. Так, все, сыр натерли. Нужно немножко прибраться. Потому что, когда я готовлю на кухне, немножечко становится беспорядочно. Поэтому сейчас небольшой перерыв на уборочку будет. Ну вот, немножечко прибавились. Прибавились, немножко прибрались. К природным шумам на кухне присоединилась работающая посудомойка. Вот. Потому что я женщина, а не посудомойка. как я уже сказал, нам нужно подождать, пока закипит суп. И в это время мы можем еще повспоминать, как же у нас еда бывает интересно представлена во всяких разных произведениях. Тут, кстати, забыл вспомнить про Kingdom Come Deliverance. Это такой симулятор средневекового человека, который ходит в латах в 20-градусную жару, моется в бадье, и этому человеку нужно постоянно есть. И еда там портится просто вот за день только в путь. К сожалению, готовить там, по-моему, нельзя, зато там очень навороченная, очень крутая мини-игра для приготовления зелий. Не знаю, про алхимию здесь имеет смысл вообще говорить в этом выпуске. Наверное, приготовление зелий мы оставим выпуску про алхимию и там какой-нибудь крафтинг, если такое у нас когда-нибудь будет. Вот у нас суп закипел снова. Я беру в руки микрофон, перемещаюсь к плите. Начинает он кипеть, я его перемешиваю хорошенечко и снимаю с плиты. Так, ну, дело за малым. Нужно теперь это все измельчить погружным блендером. Если у вас нет погружного блендера, можете попробовать это сделать блендер из чашей. Но это будет не так удобно. Погружной блендер вообще вещь в хозяйстве полезная. Сейчас будет немножко вжжжж. Когда мне при монтаже это надоест, я лишний вжжж удалю. Ну, погружаем блендер полностью. Не повторяйте моих ошибок новичка, когда работающий блендер погружается в суп. Тогда можно остаться, ну, сделаться очень томатным, скажем так. Погружаем блендер в суп и начинаем это все хорошенечко измельчать, как можем. Измельчились. Суп почему-то сначала был темно-красный, после измельчения приобрел такой немножко оранжевый оттенок. Готово. Не забываем выключать его из розетки, чтобы случайно не отрубить себе пальцы нажатием на всего лишь одну кнопку. Можно отфигачить себе пальцы на всю жизнь. Немножко зафоршмачили кухню. Вытираем салфеточкой всю гадость, которая у нас... Не гадость, весь наш суп, который вывалился. Все. Суп почти готов, его осталось сервировать. Мы знаем, сервировка это вообще типа... немаловажный аспект. Наливаем суп в глубокие тарелки. Вот это да. Вот это неожиданное решение. Или в какие-нибудь пиалы большие. Довольно классно этот суп смотрится, если подавать его в белой посуде. Классный такой контраст. Берем сметану. Я рекомендую добавлять сметану, а не майонез. Ну, на самом деле, тут уж я как бы это все на вашу совесть оставляю. Ложка сметаны. Берем натертый сыр. Насыпаем его, не жалея. Добавляем зеленушку по вкусу, которую я забыл купить. Петрушку там или укроп. И что вы едите. Вот. Если вы смелый человек и любитель поэкспериментировать по-трэшовому, можете добавить вкус какой-нибудь дополнительный, использовав для этого сухарики или другие штуки с усилителями вкуса. Сегодня я пойду по пути наибольших экспериментов. Я купил в магазине чипсы Лейс со вкусом шаурмы и добавлю их к себе в суп. Это был последний выпуск «Чайного паладина», потому что, ну ладно, это шутка, неудачная шутка. В общем, добавили картофельные чипсы, можно добавить сухарики. Теперь вы можете добавлять в этот суп все, что хотите, все, что нужно, вы в него уже добавили. И все, можно кушать, точнее, можно есть кушать, это же вроде бы как не очень правильное слово. Вот такой вот томатный суп, очень простой, но при этом очень вкусный. Мне кажется, что он гораздо вкуснее, чем томатные супы, которые сейчас подаются в ресторанах, по крайней мере, ну, в кафе, по крайней мере, в тех, в которых мне приходилось бывать.
Подошел к концу 7-й выпуск «Чайного паладина», посвященный кулинарии, записанный по классической схеме, когда вначале более или менее структурированное и конструктивное что-то происходит, а потом незапланированное и сумбурное, и еще и с участием всяких острых предметов и острых специй. Я надеюсь, вам было так же весело, как и мне. Мне было довольно весело. Вот, и пришло время поговорить про, конечно же, чай, который мы заварили в начале выпуска. И напомню, это чай Милфорд, ягода опунции, уникальная композиция из китайского зеленого чая и спелой ягоды кактуса опунции. Итак, в составе у нас здесь чай зеленый, потом натуральный ароматизатор ягоды опунции и ягоды опунции в гранулах. И в отличие от других чаев, его нужно заливать вскипевшей немножко остуженной водой и заваривать не более 4 минут. Должен сказать, что у меня уже был опыт распивания этого чая, будучи заваренным более 4 минут. Я забыл вынуть пакетик. Ну, он получился довольно-таки крепкий, и там реально отдавало кактусом. А вот теперь давайте попробуем все по уму, как на коробочке написано. Нет, он пока слишком горячий. Надо немножко подождать. Пока мы ждем, можем прочитать, например, про то, что такое ягода опунции и зачем она нужна. Итак, плоды опунции – это мясистые ягоды, которые собирают суккулента, растения из многочисленного семейства кактусовых. Сейчас известно 172 вида кактусов со съедобными плодами. Их называют колючими грушами, сабром или индийской фигой. Внешне они напоминают грушу, по мере созревания цвет меняется с зеленого на красный, багровый, иногда фиолетовый. Мякоть белая, сладкая, со множеством достаточно крупных семян. Больше ценятся плоды инжирной опунции, но в пищу употребляются также ягоды мексиканских сортов растения. Ну да. Так, тут куча всяких микроэлементов, ну, витаминов, просто какое-то сумасшедшее количество. Кальций, фосфор. Полезные свойства. Помогает избавиться от воспалительных процессов мочевыделительной системы. Хорошо. Выводит лишнюю жидкость из организма, убирает отеки. Блин, она вообще все делает. Кровоостанавливающее действие. Улучшает функцию селезенки. Как всегда, в общем, любой чай с какой-нибудь дополнительной фигней делает вашу жизнь лучше. Что касается самого чая на вкус, то у него есть немножко такой горьковатый, опять-таки, мне кажется, цитрусовый привкус. И он довольно классный. Я не знаю, как вообще есть, наверное, люди, которые ведут чайные блоги целые и там рассказывают про чайные букеты. Здесь я могу сказать, что это, опять-таки, нормальный чай, но, наверное, зайдет он не всем. Кому-то он может показаться таким странноватым слегка. Но, как по мне, так это такой чай с фруктовым вкусом, немножко горьковатый, поэтому я ставлю этому чаю 4 наложницы императора из 5. Просто потому что он зайдет не всем. Наверное, так. Опять-таки, по цене он очень доступный, поэтому вы его можете легко купить в любом крупном супермаркете, я думаю, по всей стране. Это был аппетитный подкаст «Чайный паладин». Меня зовут Влад, и мы услышимся на следующей неделе, я думаю, да. Всем пока!